Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 14 апреля. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. День Благовещения для Донской обители Москвы – двойное торжество. Почтить память святителя Тихона к его мощам в монастырь устремляются многие. В поселке Вырица начато строительство женского монастыря, который будет носить имя небесного покровителя этих мест и всей митрополии. Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца. Из года в год весной тульские мальчишки и девчонки соревнуются в мастерстве изготовления домиков для птиц. Теперь более подробно об этих и других событиях. В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Благовещенском соборе Московского Кремля. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Эльвира Гордеева с рассказом о том, как в столице отметили торжество.
Благовещение еще называют Второй Пасхой. Весть о спасении рода человеческого явилась величайшим откровением не только в слове, но и в самой тайне божественного воплощения. Начавшись накануне в храме Христа Спасителя Великим Повечерием, праздник Благовещения в Первопрестольном Граде продолжился литургией в Благовещенском соборе Московского Кремля. Традицию отмечать праздник установил в 560 году император Иустиниан в память о возвещении архангелом Гавриилом благой вести Деве Марии о зачатии и о рождении ею Бога-младенца Христа. Возглавил богослужение в Древнем Московском соборе святейший патриарх Кирилл. В храме Благовещения на Соборной площади Московского Кремля литургия святителя Иоанна Златоуста совершается лишь один раз в году – в день престольного торжества. Вместе с предстоятелем Русской Церкви за богослужением молятся архипастыри и пастыри, представители власти, известные деятели науки и культуры, православная молодежь столицы. После чтения Евангелия были вознесены сугубые молитвы о предстоятеле Русской Церкви в связи с 50-летием служения его святейшества в священном сане.
Спаси, Владыко наш Господи, от Твоих благодеяниях, я жизнь лиял иси изобильно на рабе Твоем, святейшем патриархе Кирилле, мимошедшее 50-летие его служения в священном сане.
По окончании литургии святейший патриарх Кирилл совершил славление у иконы Благовещения Пресвятой Богородицы в местном ряду иконостаса. Епископ Воскресенский Дионисий от лица участников богослужения поздравил святейшего владыку с юбилеем диаконской хиротонии.
От всей души здесь все предстоящие, и архиереи, и клирики, и миряне, и вся полнота Церкви Русской поздравляет вас с этим одновременно и личным вашим, глубоко личным праздником и с праздником для всех нас.
Затем предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с первосвятительским словом, посвятив его евангельской вести о Христе, подлинно божественному откровению.
Когда во время богослужения мы открываем Священное Писание, то диакон или священник провозглашает Святаго Евангелия чтение. И хор, а хор представляет народ, как это было всегда почти на протяжении всей истории. Именно народ отвечает на эти слова. Слова, которые свидетельствуют о нашей готовности принять эту весть. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Мы воспринимаем эту весть, прославляя Господа, зная, что эта весть способна преобразовать нашу жизнь. Вспоминая Благовестие Пресвятой Богородицы, вознося благодарение Богу за то, что обрелась Дева, способная принять эту благую весть, Мы прославляем ее святое имя и одновременно просим Господа и Спасителя, чтобы Он сохранил наши сердца и ум способными воспринимать благую весть, чтобы эта весть всегда оставалась живой, свежей, бодрящей, разящей наш ум и нашу душу, потому что через эту весть открывается нам подлинно Царствие Божие.
В тот же день Благовещения Пресвятой Богородицы, на который приходится день представления святителя Тихона, патриарха Всероссийского, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил столичный Донской монастырь. Предстоятель совершил молебен перед мощами святителя в Большом соборе обители. Хронология событий праздничного дня в сюжете Галины Ледвиной.
В один из самых главных и радостных праздников Благовещения Пресвятой Богородицы в Донском монастыре прошли несколько праздничных богослужений. В главном соборе литургию совершил наместник обители епископ Бронницкий Фома со служения епископа Макаровского Гедеона. По традиции после богослужения выпустили в небо белых голубей. Ежегодно в Донской монастырь в этот 210-й праздник стекается множество людей, чтобы поклониться мощам святителя Тихона. Патриарх Всероссийский скончался в 1925 году в праздник Благовещения. В 1992 году при восстановительных работах после пожара в Малом соборе обители были обретены его святые мощи, ныне почивающие в серебряной раке в Большом соборе монастыря.
Конечно же, мы должны отдать дань памяти нашему святому патриарху Тихону, потому что он являлся таким связующим звеном, он объединил весь народ. Вот, и вне гонения церкви он особенно проявлял себя как великий милосердный человек, да? Вот, любил каждого.
Святой, он и хоть не был мучеником, но на плечи его легло вот эти годы лихолетия большой крест. В этой связи, вот, собственно говоря, пришли помолиться, чтобы, дай Бог, до Пасхи дожить, укрепил нас как-то.
Совершив праздничное богослужение в Благовещенском соборе Кремля, в древний Донской монастырь прибыл предстоятель Русской Церкви, чтобы в день кончины святителя Тихона, патриарха Всероссийского, помолиться у мощей своего святого предшественника. Служение святителя Тихона было тяжким крестом. Он принял патриаршество в самую трудную для России и для русской церкви пору. Начало 20 века, время начала гонений, разорения храмов, расстрела священников и монахов. Именно в те годы в церкви возник раскол обновленчества. Безбожная власть хотела разделить православных христиан, направив по ложному пути, а церковь обезглавить, чтобы не было сопротивления. Патриарх Тихон был заточен в стенах Донского монастыря и вскоре умер. Но святителю удалось сохранить церковь.
Его огромный духовный авторитет сплачивал нашу церковь. Одно только его пребывание в этом монастыре, без права обращаться к народу, уже совершало великое и святое дело спасения церкви. И потому к стенам Донского монастыря приходили люди, не имея возможности увидеть святителя, они молились как бы вместе с ним. И он, оставаясь в заточении, возглавлял и сохранял единство нашей церкви.
Патриарх Кирилл в первосвятительском слове подчеркнул, что и сегодня с верой о том, что святитель Тихон предстоит Господу и молится о своей всероссийской пастве, его в молитвах просит о помощи Отечеству, помощи народу в сохранении веры православной и церкви в сохранении единства.
Это единство имеет не политическое значение, не национальное значение. Это единство имеет огромное духовное значение, потому что мы все вместе народ, призванный исповедовать православную веру, опираясь на величайшую свою традицию и духовную, культурную, национальную, мы призваны сегодня утверждать православие. Мы молимся святителю Тихону и о всем народе нашем, чтобы по его молитвам Господь хранил веру православную в сердцах людей, чтобы эта вера была живой действием.
Патриарх призвал также молиться святителю Тихону и о единстве вселенского православия. Преподав благословение присутствующим в храме, его святейшество поздравил всех с праздником.
В канун четверга пятой седмицы Великого Поста в храмах совершается особая великопостная служба. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве утреннюю четвертка Великого канона с чтением покаянного канона преподобного Андрея Крицкого и жития преподобной Марии Египетской. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Рассказывает Эльвира Гордеева.
На пятой неделе Великого Поста во время вечернего богослужения среды в храмах совершается служба, получившая в народе название «Мариинного стояния». Во время соборной молитвы полностью прочитывается великий покаянный канон Андрея Крицкого. Именно тот, который в первую неделю поста читался с понедельника по четверг. Чтение в среду канона преподобного Андрея Крицкого и житие преподобной Марии Египетской установлено было на Шестом Вселенском соборе.
«Разумейте, видите, Агас есть Бог, испытай сердца и умрачай мысли, обличай деяния и попаляй грехи, и судяй сиру и смиренну, и нищу».
Преподобная Мария Египетская – одна из самых великих святых за всю историю христианства. Немного подвижников удостоены особой чести семидневного поминовения в покаянное время Великого Поста перед Пасхой. И только одна из них – женщина, преподобная Мария. По преданию, будучи великой грешницей, Мария с божественной помощью преодолела порочную страсть и оставила потомкам столь яркий образец покаяния, что была признана величайшей святой. На утренний четверга пятой седмицы Великого Поста был прочитан канон в память Марии Египетской, написанный патриархом Иерусалима Софронием, а также житие преподобной. На Руси это было одним из любимых домашних чтений, а во время Великого Поста жизнеописание святой служило для назидания и укрепления сил молящихся.
Пустынница, обратившись к востоку и подняв руки к небу, едва слышно молилась. Тихая ее молитва долго лилась к небу, причем пустынница видимым образом поднялась над землей. Засим, изумленный тем, что молящаяся поднялась от земли на воздух, более нежели на локоть, в страхе вострепетал, повергся на землю и только повторял: «Господи, помилуй!» Он думал, что это дух привидения. «Не дух я», — сказала пустынница, окончив свою молитву и открыв мысли старца. «Я тело и кости. Уверься, что я жена-грешница, которую очистила лишь святое покаяние».
За богослужением его святейшеству сослужили первый викарий патриарха митрополит Истринский Арсений, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Михаил Рязанцев, клирики собора.
В четвертое воскресенье Великого Поста и день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий совершил божественную литургию в храме преподобных Антония и Феодосия Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
За божественной литургией блаженнейшему митрополиту сослужил сон иерархов православной Украины, гости в священном сане и духовенство Лавры. В праздничный день была совершена хиротония архимандрита Симеона Голубки во епископа угольского викария Хустской епархии. Перед началом литургии, за которой происходит архиерейская хиротония, совершается особый чин. Нареченный во епископа произносит исповедание веры и дает обет хранить правила апостолов, вселенских и поместных соборов, отцов церкви. Затем произносится многолетие предстоятелю, архиереям, церковному народу и самому ставленнику. И, конечно, само возложение на будущего архиерея рук других епископов и призывание на него Святого Духа.
Божественная благодать, всегда немощная в отцу Иси, я судеваюсь и восполняюсь, и пророчествует Боголюбезнейший архимандрита Симеона, избранного епископа Угольского, помолимся у Боне, ответит на него благодать.
Благовещение называется еще Малой Пасхой. Это начало того спасительного подвига, который Господь совершил на земле во имя искупления и спасения человека. И этот подвиг завершился Великой Пасхой, Светлым Христовым Воскресением. Господь принял плоть и кровь человеческую, чтобы взять на Себя и все человеческие грехи, распять их, уничтожить на кресте и вернуть нам утерянный рай, возможность быть причастниками той радости, счастья и блаженства, ради которых человек и был сотворен. После чтения Святого Евангелия предстоятель обратился к пастве со словом проповеди, рассказав прихожанам об обстоятельствах и значении события, которое празднуется в этот день.
Мы благодарим Господа за Его дары, за Его милости и просим, чтобы Господь молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Пресной Девы Марии, этой Пресвятой Девы, которая является лучшим приношением человечества Богу, чтобы Господь ее молитвами и покровительством помогал нам благополучно преодолевать время Святого Поста, помогал нам благочестиво жить на земле, чтобы в нашей жизни святилось Его Пресвятое имя.
За литургией была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви. По окончании Божественной литургии архипастырь произнес слово на вручение архиерейского жезла епископу Угольскому Симеону. По традиции Пресвященный Владыка преподал верующим свое первое архипастырское благословение.
Двойной праздник неделю назад отметили прихожане кладбищенского храма преподобного Иоанна Лесточника в Варшаве. Престольное торжество в нынешнем году совпало с Благовещением Пресвятой Богородицы. По традиции возглавил праздничную литургию предстоятель Польской Православной Церкви, блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши Савва.
Варшавский храм преподобного Иоанна Лесточника самим варшавянам более известен как Церковь Иоанна Климака. Так по-польски звучит имя синайского подвижника, который 14 столетий назад составил знаменитую лестницу божественного восхождения. Храм был освящен в 1905 году на православном участке Вольского кладбища. Здесь покоятся многие поколения православных жителей польской столицы. Здесь же могилки и убиенных гитлеровцами клириков храма и воспитанников церковного приюта. Покоятся и православные иерархи, в том числе почившие предстоятели Польской Православной Церкви. Нынешний предстоятель, блаженнейший митрополит Варшавский и всей Польши Савва, подробно в своем слове остановился на созвучии двух праздников, а также на ступенях лестницы духовного возрастания, первая из которых – вера, последняя – любовь. Блаженнейший Савва отметил, что свидетелями этих добродетелей являются и те участники торжества, которые покоятся у храмовых стен.
Являются они живыми свидетелями жизни православной, стойкости, верности, безбоязненности, невинности, как эти убитые маленькие дети, которые почивают на этом кладбище. И когда человек православный осознал величие и значение того, о чем сегодня благовествуют праздники, он был бы действительно здоров. Не было бы этих несносок, которые имеются между людьми, в наших семьях, между народами, не было бы кровопролития в этом мире.
Одна из отличительных особенностей православных христиан, как ее определил Александр Сергеевич Пушкин, любовь к отеческим гробам. Инициативные прихожане храма Яна Климака в Варшаве в 2015 году создали общество «Верные традиции поколений», главная забота которого в последнее время направлена на благоустройство кладбищенской территории и ремонт памятника Вольского кладбища и самого храма. Общество ежегодно организует колядные вечера в Королевском замке Варшавы, занимается и другими духовно-просветительскими проектами. Его духовником и духовником крупнейшего Кирилло-Мефодийского братства Польши является протоиерей Адам Мисиюк, настоятель прихода храма Иоанна Лесточника. На престольном празднике отец Адам был награжден правом ношения митры.
Отец Адам с детства посвятил себя на службу церкви, ревностно служит, преподает в духовной семинарии, окормляет духовно студентов, окормляет здесь. Это самое главное. А ремонты – это добавочные.
Можно выделить же, робит ремонт.
Можно сказать, что отец Адам занимается и духовным ремонтом в нашем братстве святых Кирилла и Мефодия. Это человек, у которого всегда найдется время для людей. Священник удивительно огромных знаний, способный выслушать всех, кто приходит. Люди охотно с ним разговаривают, советуются. Он внес большой вклад в наше братство и в целом в церковь. Община прихода храма Яна Климака или Иоанна Лествичника – одна из самых многонациональных в Польше. На службах здесь можно увидеть православных людей и со всех регионов Польши, и со всех просторов бывшего Советского Союза, и почти со всех континентов. Объединяет же всех вера и любовь, а также чуткость к тем, кто делает первые шаги по ступеням лестницы, которая ведет в храм Божий, и в конечном итоге ко спасению. Восточноевропейское бюро православного телеканала «Союз», Варшава, Польша.
Пассия в исполнении хора духовенства прозвучала в столице Удмуртии. В Михаило-Архангельском храме Ижевска состоялось трогательное богослужение, посвященное страстям Христовым. Оно служится во многих храмах 4 раза в году – во 2, 3, 4 и 5 воскресный день Великого Поста.
В кафедральном храме Ижевска Михаило-Архангельском соборе в последние годы сложилась традиция исполнения песнопений этой службы хором духовенства. Хор носит название «Архистратик» и исполняет песнопения не только за богослужениями, но и активно участвует в различных концертах духовной музыки. Минувшее воскресенье пассию в Михаило-Архангельском соборе возглавил митрополит Ижевский Удмуртский Викторин. После богослужения архипастырь обратился к молящимся со словами проповеди, отметив, что, ожидая Святого Христова воскресения, мы в единстве со Святой Церковью скорбим о смерти на кресте Господа нашего, воспоминая свои грехи и страсти, сораспинаем их покаянием в надежде жизни вечной.
Что может больше креста и вид распятого за наши грехи Господа нашего Иисуса Христа может разбудить нашу совесть. Поэтому Великим постом мы 4 раза встречаемся здесь у Христа, чтобы еще и еще напомнить себе то, что эти язвы кровоточащие это наши с вами нераскаянные грехи.
Годы богоборчества уничтожили не только множество православных храмов, но и монастырей. С помощью Божией обители в наши дни возрождаются. И особой радостью для жителей Санкт-Петербургской митрополии стало строительство нового монастыря. Слово нашему корреспонденту Глебу Ильинскому.
По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе в поселке Вырица начато строительство женского монастыря во имя святого преподобного Серафима Вырицкого. Освящение строительства совершил епископ Гатчинский и Лужский Митрофан.
Основываться церковь всем, славу великого Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в честь же и память преподобного Сергоносного Отца нашего Серафима, Вырицкого Чудотворца, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Храм строится совсем рядом с домом преподобного, где он провел последние годы своего земного жития. Здесь святому явилась Богородица.
Именно здесь за сутки до блаженной кончины старца ему явилась владычица Богородица, показав ручкой на небо, и он воспринял это именно как откровение о его переходе в мир иной, читал акафист Божией Матери и здесь же отошел ко Господу.
Обитель во имя святого Серафима Вырицкого станет первой в православном мире.
У нас много есть приходов, где несут послушание матушки-монахини, и мы пытаемся возродить несколько женских монастырей, но вот такое ощущение, что этот монастырь, наверное, будет первым, который официально будет открыт в нашей епархии.
Память преподобного Серафима в Вырице чтится особенно. К святому приходят, как к своему близкому.
Он очень близкий к нам, святой, по времени, по тем живым воспоминаниям, которые до сих пор приходят все новые и новые свидетельства помощи преподобного как при жизни, так и при отходе, по отходе его в мир иной.
Непрестанная молитва покаяния есть лучшее средство единения духа человеческого с духом Божиим. В то же время она есть меч духовный, истребляющий всякий грех, говорил преподобный. Даст Бог, и в скором времени будет построен храм, и в обители будут возноситься молитвы покаяния и благодарственные святому Серафиму.
И, безусловно, преподобный помогает, потому что даже вот эти работы по устроению фундамента, они очень дорогостоящие. В наше время стройка очень дорогая, и находятся люди, которые жертвуют, кто-то продает арматуру по исходной цене без наценки, кто-то жертвует на бетон и так далее и тому подобное. Вот до сих пор, конечно, у нас средств полностью нет на весь проект, но мы чувствуем, что дела идут, и вот, как Владыка сказал, достаточно быстро в сравнении еще с другими проектами строительств храмов. Так что тут очень-очень ярко ощущается помощь преподобного.
Отче Серафиме, моли Бога о нас, грешных.
Традиционно в дни Великого Поста в Сыктывкарской епархии проходит епархиальное собрание. Но в нынешнем году этот день был еще ознаменован радостным событием – поднятием на строящуюся колокольню собора куполов. Подробности далее.
Нижний храм Свято-Стефановского собора Сыктывкара еще называют теплым. И пока весна только начинает вступать в свои права, литургии совершаются здесь. Архиепископ Сыктывкарский Комизарианский Петерим возглавил литургию прежде освященных даров в сослужении духовенства епархии в пределе, посвященном иконе Богородицы «Неувидаемый цвет». А затем в Прокопьевском пределе Свято-Стефановского кафедрального собора состоялось очередное епархиальное собрание.
Число храмов у нас 161, имеющих престолы, что для меня очень важно, потому что 133 священнослужителя, я не считаю тех, которые запрещены за штатом, вот, на 161 престол, это очень хорошо. Есть возможность оканляться на два храма хотя бы, одному священнику, и это уже есть возможность трудиться.
Также духовенству были представлены выступления врача-кардиолога Ольги Курочкиной, преподавателя Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина и игумена Ионы Займовского, насельника Свято-Данилова монастыря Москвы. После собрания рядом с храмом состоялось освящение куполов строящейся звонницы.
И вот наша нынешняя колокольня, она 31 метр, всего на 1 метр меньше, чем историческая. За высотой мы не гнались, потому что доминантой остается Стефановский собор.
Напомним, в феврале этого года на недостроенную звонницу подняли два колокола весом 820 и 500 килограмм. Финансовое событие поддержали сыктывкарцы, священники и архиепископ Сыктывкарский Комизарианский Петерим. На первом этаже звонницы будет располагаться православная гимназия для детей из малообеспеченных и нуждающихся семей и детей-инвалидов.
Осталось всего несколько дней в нынешнем посту, когда можно посетить литургию прежде освященных даров. В среду и пятницу на следующей неделе, а также в первые три дня Страстной Седмицы будет совершаться эта проникновенная служба. На архиерейской литургии прежде освященных даров побывали наши коллеги в Алма-Ате.
Литургия прежде освященных даров – богослужение, которое совершается в дни особого воздержания и поста, в среду и пятницу, в течение всех дней Святой Четыридесятницы. Это одна из самых красивых великопостных служб, во время которой христиане причащаются святых даров, освященных прежде, на предыдущей полной литургии под чину Василия Великого или Иоанна Златоуста, и сохраняемые в ковчежце, обычно на престоле или реже на жертвеннике. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на ней и причащаться святых христовых тайн. В Свято-Никольском соборе Алма-Аты литургию прежде священных даров святителя Григория Двоеслова возглавил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр.
Христос просвещает всех.
В этот день особенно много прихожан, причащающихся святых христовых тайн. По окончании богослужения митрополит Александр поздравил причастников и обратился с проповедью к прихожанам.
Поздравляю всех причастников и желаю, чтобы действительно участие в Евхаристии всех нам было бы не в суд или осуждение, но в жизнь вечную, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Христовых. Помните, что время поста есть время особое, время, когда мы должны оставить житейские заботы и всецело приявиться к Церкви Божьей, посещать храм Господень, стараться как можно чаще читать Слово Жизни Вечной, Благую Весть, Святое Евангелие, творить добрые дела, употреблять для чтения книги подвижников благочестия, в которых содержится духовная мудрость и уроки благочестия. Да и всякое наше с вами пребывание в Церкви – это и есть урок духовный, который дает нам Святая Церковь, чтобы как силы в силу возрастали, как христиане. Воспользуемся святым временем Великого Поста, чтобы ощутить душой Пасху Божию Спасительную всецело.
В Музее истории Санкт-Петербургской епархии открылась выставка, посвященная подвигу и повседневному служению военного духовенства в 20 веке. Открытие выставки приурочено к 105-летию начала Первой и 80-летию начала Второй мировых войн. Слово нашим корреспондентам из Северной столицы.
Выставка духовенства военных Отечества устроена силами частных коллекционеров. Главы Евразийской молодежной ассамблеи Ивана Игоревича Есипова, главы Санкт-Петербургского военно-исторического общества Андрея Владимировича Рановича, а также сотрудников епархиального музея. Открыл выставку митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Это мы должны помнить подвиг, который совершали священнослужители, потому что это касалось всех людей. Защита Отечества – это для всех граждан одна общая задача. И поэтому мы благодарны всему духовенству, которое жило в то время, которое принимало самое активное участие в защите нашего Отечества. И вот мы собрали некоторые здесь реликвии из частных коллекций, благодарю коллекционеров, которые хоть на время, но пожертвовали, чтобы люди могли приобщиться, чтобы общественность Санкт-Петербурга знала, что есть у нас такой музей, есть такая выставка.
Экскурсию по экспозиции провел Иван Есипов. Эта экспозиция собиралась по крохам в течение многих лет.
Основная идея выставки – показать, что несмотря на всю тяжесть войны, несмотря на тяжесть подвига, который совершает народ, церковь всегда поддерживает. Поддерживает государство, оно идет вместе с ним рука об руку. Да, это, скажем так, тот крест, который они несут без меча. То есть они не участвуют в боевых столкновениях, хотя они зачастую находятся на передовой. Они должны поддержать солдат, дать им этот дух, веру и поддержку. И это очень важно. И я считаю, что сегодняшнее восстановление военного духовенства Российской Федерации, оно способствует общему становлению именно духовного спокойствия и духовной силы нашей Родины.
К началу Великой Отечественной войны института военного духовенства уже не существовало. Однако Русская Православная Церковь, несмотря ни на что, не оставалась в стороне от борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Патриарший местоблюститель, митрополит Московский Сергий, сразу же открыто обратился ко всем православным христианам с призывом встать на защиту Родины. Действующие приходы собирали средства на оборону и нужды фронта. При участии церкви были укомплектованы танковая колонна Дмитрий Донской и авиационная эскадрилья Александр Невский. Экспозиция находится в музее Санкт-Петербургской епархии, и это просто уникальный музей.
Ну, во-первых, уникальность в том, что музей захотел создать наш правящий архиерей владыка Варсонофий. Как только он стал на возглавить нашу епархию, у него это была одной из, так сказать, там, вторых, третьих или даже первых идей. И он поручил мне создать этот музей, да, и мы за короткий период к августу 2017 года, к посещению нашего города Священным Патриархом Кириллом, открыли музей, и его святейшество был первым посетителем нашего музея.
Экспозиция ретроспективно освещает историю России в контексте епархиальных событий, а также отдельным блоком представлен документальный и вещественный материал, посвященный новым российским святым петербургским новомученикам.
Я приглашаю всех жителей и гостей нашего города посетить музей Санкт-Петербургской епархии. Да, у нас есть несколько экскурсоводов, которые проведут вам очень исчерпывающую, интересную историю. Потому что, чтобы знать историю города Санкт-Петербурга, надо знать историю церкви города Санкт-Петербурга, его епархии.
Любить природу, относиться к ней бережно и заботливо учатся юные жители Тулы. Своими руками они мастерят скворечники для птиц. Творчество ребят и их родителей оценил митрополит Тульский и Ефремовский Алексей.
В Центральном парке Тулы прошел финальный этап конкурса смотра скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца», проводимого Тульской епархии совместно с Министерством природных ресурсов и экологии Тульской области.
Хочу поблагодарить всех, кто принимал активное участие в этом славном конкурсе скворечников. И мы сегодня можем видеть, насколько сильно прилюбился этот конкурс всем жителям Тульской области. И надеемся, что этот конкурс найдет продолжение уже в наших будущих поколениях.
Конкурс, неизменно привлекающий внимание жителей со всей Тульской области, позволяет проявить заботу о пернатых обитателях Божьего мира, построив к их весеннему возвращению в родные края домики, скворечники, синичники, дуплянки и просто сказочные дворцы. Самое же важное, что это творчество объединяет добрым соработничеством людей светских и православных, школьные коллективы, молодых и взрослых.
Это семейный проект, мы сделали его вместе с папой. Мы долго искали варианты на сайте и наконец нашли. В этом скворечнике я красила, и пару гвоздей тоже были забиты мной.
Поздравить участников конкурса с Благовещением, праздником которому приурочен смотр скворечников, из года в год неизменно приходит митрополит Тульский и Ефремовский Алексей.
Этот замечательный парк Белоусовской в нашем городе-герое становится таким центром, где собираются изумительные мастера, участвующие в прекрасном конкурсе с таким красивым поэтическим названием «Не оставим без дворца ни синицы, ни скворца». Вот так. И смотрите, как интересно, как откликаются наши с вами сердца вслед за ними, и глаза, и руки, и все наши творческие способности, соединяя воедино умения мам и пап, бабушек и дедушек и внимательное отношение к этому и внуков, и внучек, и сыновей, и дочерей. И вот такое замечательное представительство изделий, которые сегодня приготовлены вашей любовью и вашим творческим порывом, свидетельствует о том, что мы не просто готовы потреблять то, что предоставляет нам по Божьему благословению окружающий нас богозданный мир, а готовы в соработничестве с Божьим смотрением умножать его силы, его красоту во славу Божию и на радость людям.
Радостный праздник настоящего дня – Благовещение Преснодевы Марии по всему лицу земли возвещает веселье о рождении Христа, даровавшего людям возможность осознанно выбирать добро, утверждая его любовью к Богу, людям и братьям нашим меньшим.
Под Санкт-Петербургом на Знаменской земле при приходе строящегося храма Страстотерпца царевича Алексия прошел фестиваль духовного стиха «Днесь. Духовная беседа». В исполнении фольклорных коллективов северной столицы прозвучали народные произведения, которые традиционно исполнялись на Руси во время поста. С культурным наследием нашего народа знакомилась Марина Ланская.
После праздничной литургии в Благовещенье прихожане храма Страстотерпца царевича Алексея не разошлись по домам, а решили продолжить празднование, следуя духовным традициям наших предков. Ведь именно духовные стихи во время Великого Поста сменяли в деревнях все прочие песни.
Духовный стих зародился примерно в 17 веке, сохранился. Наши предки его исполняли не только в пост, в любой день, каждый день, в принципе, на евангельские темы, сюжеты, события. Посвящен Ветхому, Новому Завету. Вот, очень они покаянные есть, радостные, различные. И вот мы проводим с Божьей помощью и с участием людей, коллективов творческих такой прекрасный праздник. Надеемся, что это будет не разовым, а вообще ежегодным, даст Бог, фестивалем.
Бедная птичка в клетке сидит, бьется и бьется по сторонам, ищет свободы своим крылам.
Белозерье, вечерование, Китежград, русские традиции, путь, ветерки и ветерочки. Не менее 7 коллективов выступили на сцене в рамках фестиваля «Днесь. Духовная беседа». Пели все – дети, взрослые, молодежь, представители старшего поколения. Включались и зрители. Такова притягательная сила русского фольклора, корень которого в любви к Богу и ближнему.
Все так душевно, приятно. И все время какое-то веселье, и вот это все время какое-то действие происходит. Какая-то любовь даже появляется.
Да, самое главное на фольклоре, наш руководитель очень добрый, любвеобильный человек. Когда мы приходим, она каждого обнимает, и вот чувствуется аура любви такая.
Типа,
это,
да,
очень комфортно там находиться, нам это очень нравится.
Песня – это не всегда развлечение. Духовные стихи не занимают ум, а дают ему пищу для размышления об евангельских событиях и собственной душе. Недаром их относят к исповедальному жанру.
И сами эти песни, их мелодия, она, да, она предполагает особое состояние, особое, ну, то есть это не веселые песни, ну, в том смысле, что это песни, отвечающие времени и состоянию поста, то есть особой духовной работы, времени того, когда народ о чем-то задумывался, пытался стать лучше, что-то в себе изменить и более часто обращался к священным текстам.
Когда-то народ не делился на тех, кто поет, и тех, кто слушает. Современные хранители русского певческого наследия и сейчас приглашают всех желающих приобщиться к народной культуре. Одно из мест, где можно поучиться русскому традиционному пению – храм Старостерпца царевича Алексия в Петергофе.
Первый православный фестиваль постной кухни прошел в Волгограде. Форум собрал на одной площадке около 40 участников. Постные блюда во всем многообразии представили приходы волгоградских храмов, монастыри митрополии и предприятия общественного питания.
В рамках Всероссийской православной выставки-ярмарки «Царицын православный» в выставочном комплексе «Волгоград-экспо» состоялся фестиваль постной кухни.
Великий пост, он не страшен в еде, а должен быть прежде всего моментом очищения духовного. И можно вполне себе хорошо питаться из простых продуктов. Мы видели не один мастер-класс, который провели наши партнеры, где присутствовали профессиональные зрители, которые не столько оценивали, сколько, наверное, опыт принимали, который здесь был.
На стендах горячие блюда, салаты, закуски, выпечка в ассортименте. И все это не скоромная, а постная пища. Ореховые котлеты, тыквенный десерт, чечевичные тефтели, паштеты, фаршированные овощи и фрукты, пироги и расписные пряники, булочки, блинчики, постное печенье и пирожное, сладкий плов, морс и кисели. Здесь кажется, что сыт будешь одним взглядом.
Мы очень рады, что приняли участие в этом фестивале. Очень многое для себя почерпнули, очень многое попробовали. Надеюсь, что в следующий раз также будем участвовать.
Впечатляют изобилием выставочные стенды Дубовского, Свято-Вознесенского и Усть-Медведицкого, Спасо-Преображенского женских монастырей Волгоградской митрополии, известных хлебосольными традициями.
Трапеза постная для монаха – это тоже утешение, тоже помогает вот, и сохранить телесные силы, бодрость духа вот, для послушания, для различных для молитв.
Организаторы первого фестиваля постной кухни в Волгограде надеются привлечь внимание горожан к возрождению традиции постной кухни, познакомить посетителей со старинными рецептами монастырских блюд, напомнить о пользе телесного поста, который влияет и на душевное состояние человека.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 15 апреля, начало седмицы 6 Великого Поста, седмица Ваи, икона Божьей Матери «Ключ разумения». 16 апреля – икона Божьей Матери «Неувидаемый цвет». 18 апреля – перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и всея России. 19 апреля – равноапостольного Мефодия, архиепископа Моравского. 20 апреля – Лазарева суббота, воскрешение праведного Лазаря, иконы Божьей Матери Византийская. 21 апреля – вход Господень в Иерусалим, вербное воскресение, икон Божьей Матери Испанская и Георгиевская. Вы смотрели программу «События недели». Пребывайте с Богом. Всего вам доброго.